Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Друзья, добрый день! С вами Теоспедия. Сегодня снова с вами гик-зона. И говорим мы о «Властелине колец». Долго мы шли, на самом деле, к этой теме, не знаю, почему так получилось, уже полгода, и казалось, это что-то такое явное, с чего нужно начинать, а мы так тянули.
А мы тянули именно потому, что нам казалось, что это слишком очевидно, но что об этом говорить?
Да, сегодня будем говорить. С вами в эфире Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая
и наш прекрасный гость Евдокия Нестерова, выпускник МГУ филфака, которая защитила кандидатскую диссертацию по «Властелину колец». В данный момент это преподаватель иностранных языков РАНХИКСа и, что немаловажно для нас, академический толкинист.
Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Очень приятно.
Друзья, вообще для вас такого конкретного вопроса на самом деле нет. Просто расскажите, что вы думаете про Толкина, про «Властелина колец», вообще про всю эту вселенную, как эта вселенная повлияла на вас. О том, как повлияла на нас, мы сейчас расскажем.
С кого начнем?
Давай с тебя начнем, как обычно, Оксана.
Ну, я как тут самая старая, могу сказать, что без Толкина не было бы ни моего детства, ни моей юности. «Хоббит» и «Властелин колец» были книгами, которые мне читала мама каждый вечер. Это были самые любимые часы дня, когда перед сном по главке, по другой мама мне читала. Она читает очень хорошо, с выражением, как настоящий актер. То есть я слушала и прямо себе все это дело представляла. То есть вся толкиновская сага прошла передо мной в мамином исполнении. Мне было 8-9 лет. Дальше в юном уже возрасте, в 14-15 лет, я познакомилась с клубом ролевых игр, прежде всего это толкинисты в моем родном городе, стала достаточно плотно с ними общаться, мои близкие знакомые активно были в это дело погружены, и, соответственно, я, знавшая Толкина просто как выдающуюся фэнтезийную сагу, погрузилась в то, что для многих людей это реальность. Реальность, которая выше и больше, чем реальность, в которой они живут. Для меня в свое время было потрясением, что для людей их имена, которые они принимали, там Галадриэль или Ветлу или что-нибудь в этом духе, было их подлинным именем. Они старались не просто прокосплеить, как сейчас бы сказали, персонажа, а именно жить его жизнью, стать им, выразить таким образом через толкиновских персонажей самих себя. Про культ ролевых игр, про различные толкинистские песни, шутки, пляски я даже говорить не буду, я сама сильно в это не была погружена, но мне про это рассказывали постоянно. То есть я жила в этом контексте, может быть, особо того не желая. Вот. Ну и последнее, что хотела сказать, это то, что в самом начале 2000-х годов мой преподаватель в университете, который читал нам средневековую литературу, очень такой экспрессивный филологический юноша, бегал с выпученными глазами, хватаясь за голову и говоря в своей экспрессивной манере: «Я, когда вижу этих толкинистов, которые бегают с мечами, я прихожу в ужас, потому что это же возрождение средневекового эпического сознания». Он, если что, вполне за эпическое сознание, но просто для него странно и шокирующе, что в наш век, крайне, казалось бы, от этого дела далекий, вдруг это все взяло и возродилось. И он нам предсказывал чуть ли не конец света по этому поводу. Моя история такая. Что скажешь ты, Наташа?
Что скажу я? У меня на самом деле никакой особой истории-то и нет. Просто как-то так получилось. Ну, в общем, традиционно, на самом деле, большинство фильмов каких-то вот таких... Все началось для меня с фильма непосредственно, я ж юна. Вот. Перед Новым годом обычно крутят там ряд фильмов: «Один дома», «Гарри Поттер» и вот «Властелин колец», поэтому как-то зацепило. Потом уже, когда поступила в университет, у нас был совершенно безумный преподаватель с православным мышлением, вот, но он нам настоятельно рекомендовал читать «Властелина колец», рассказывал историю о том, как он служил в армии, и вот ему попала случайно эта самая книга, и как он потом искал ее, переживал, и перевода все не было и не было, вот, и как-то так получилось, что летом на досуге раз-два, и там за неделю все прочитано, вот, и с этого момента, в принципе, ты, ну, лично я начала по-другому смотреть на «Властелин колец», не только как на классную киношку, а, в принципе, как на что-то эпичное.
Кстати, хотела к этому добавить, что я, да, я тот человек, который смотрел кинотрилогию Джексона в кинотеатре. По крайней мере, последние две части мы ходили вместе с моим троюродным братом, смотрели, и мое впечатление, я помню, что я сидела и с умным видом оценивала качество батальных сцен. То есть для меня это было там самое
первостепенно.
Главное. Первостепенно, да. Я тоже была волей-неволей вовлечена в крайнюю степень ругани между толкинистами по поводу Питера Джексона. Во-первых, потому что он что-то не добрал, где-то перебрал, ну, как обычно, ко всем экранизациям такая претензия. И вообще он извратил профессора, или наоборот, он оказался круче, чем профессор. Вот. И второй момент, что как раз на моих глазах в тусовку толкинистов пришли люди, которые начинали с Питера Джексона, которые не читали оригинальный текст, и, конечно, с точки зрения нормальных старых толкинистов это было фу.
Но важно не забывать, что фильм — это не книга.
Конечно, конечно, во всех смыслах этого слова. То есть это особый жанр, но в целом это единая, как мне кажется, единая вселенная, ну, примерно как с «Игрой престолов» та же самая история, да, то есть это разные сюжеты, разные акцентировки, но все равно мы их воспринимаем как нечто целостное, как два взгляда на одно и то же, фактически.
Евдокия.
Да. Самый наш главный человек сегодня. После Толкина, конечно.
Да, это прекрасно. Я помню, испытывала какую-то невероятную гордость, когда в поисках чего-то для диссертации вбивала в Яндекс слово «Толкин», и он мне следующий предлагал мою фамилию. У меня на самом деле при некоторой разнице в возрасте история достаточно близка к твоей, Оксан, потому что я как раз выросла на книжках, правда, и «Хоббита» уже, и «Властелин колец» я читала сама в «Городом одиночестве». Это была, наверное, третья моя условно-фэнтезийная книжка, если «Хоббита» считать фэнтезийным. То есть история была такая. На даче бабушка старательно пыталась пичкать меня всякими разными версиями детской Библии, причем они были безумно красиво изданы, совершенно завораживающими картинками, любой психодел просто отдыхает. Но книжки меня бесили страшно. То есть картинки еще ладно, но книжки мне не шли. В какой-то момент моя мама не выдержала, сказала: «Боже, не мучай ребенка», и подсунула бабушке огромную, жуткую, толстенную, все 7 томов под одной обложкой, «Нарнию», без единой картинки. То есть сравнительно, при том, что это возраст где-то лет 4-5, да, казалось бы, ребенок должен был сделать однозначный выбор. Ребенок просто вцепился в бабушку, мне читали как раз «Нарнию». А следующий после нее, соответственно, в районе 6 лет мне попала, мама начала мне читать Энде, вторую книгу, по которой я как раз писала диссертацию сравнительно с Толкином, «Бесконечная история». И вот тут уже я запротестовала, где-то главе на второй, я поняла, что для меня это слишком личное, оно мне слишком отзывается, я отобрала, это была первая книжка, которую я читала сама. И «Хоббит» был где-то следующим.
Вот. Но мама на самом деле в 6 лет... Не рановато ли она решила?
Нет, нет, я ее прочитала за то время, пока ехала в поезде. Как только мы доехали, собственно, мы ехали с ней на поезде в Туапсе, на Черное море, отдыхать. К тому моменту, когда мы доехали до моря, я уже окружающим там взрослым соседям совершенно с таким же филологическим видом, как сейчас, объясняла, почему это идеальная книжка, ее надо читать всем. Соответственно, в чем близость наших историй? Когда вышел фильм, я действительно ждала его с трепетом. «Властелин колец» к этому моменту был уже год как проглочен, переварен, проглочен, кажется, дважды, потому что я читала его до конца и тут же начала читать сначала, потому что я просто поняла, что, боже, это моя, как бы, явно моя любимая книжка, а я очень много всего в ней не поняла. Стоп! И читалась она вот так практически безостановочно. То есть как только дочитывалась до конца, оно открывалось и начинало читаться сначала. И на фильм я шла, я оценивала не столько батальные битвы, я помню, я просто с ужасом, с замиранием сердца ждала момента, когда я увижу Фродо, потому что, ну, предположить, что удастся попасть в этот образ, не было такого доверия на тот момент. И, конечно, конечно, когда вот этот первый кадр, когда он разворачивается, и ты видишь эти огромные голубые глаза, я поняла, что, господи, кажется, я люблю Джексона. И у меня как раз в академической среде всегда были проблемы, потому что я такой удивительно редкий, как оказывается, человек, который в равной мере любит и фильм, и книгу. Я их просто воспринимаю как, я даже не знаю, с чем это сравнить, но, по сути дела, два равных сокровища, которые дважды тебе дарят любимую историю. Почему нет? То есть я их не пытаюсь сравнивать, не пытаюсь доказывать, кто где прав, кто где нет. Наоборот, очень благодарна. Причем у меня получилось, что если «Хоббита» я никогда всерьез не воспринимала, я в этом смысле очень благодарна Джексону, потому что только посмотрев «Хоббита», при том, что я совершенно согласна, что они перегнули с вот этой компьютерностью, прыганием и вообще много с чем, я только после фильма стала воспринимать «Хоббита» как самостоятельно значимое произведение, потому что раньше это была, действительно сказка, попытки найти способ рассказать историю, что угодно, только не самостоятельно ценное произведение. Вот Пиджею в этом смысле удалось вернуть «Хоббиту» для меня эту стоимость.
На самом деле, эта книжечка сама по себе история не очень большая. А фильма три?
Да.
Да, аж три фильма получилось.
На самом деле, реально тормозишь из-за того, что последние битвы пяти воинств, ты такой, пять или три фильма было. Их было много.
Нам тут Владимир написал сообщение, грустное для нас, для меня «Властелин» бред. Это не читал и не собираюсь читать. Владимир, почитайте, не говорите о том, о чем не знаете. Я думаю, наши читатели, слушатели и вообще те, кто нас смотрит, смогут найти достойные убеждения для того, чтобы передать Владимиру, чтобы он прочитал, потому что на самом деле очень крутая история, очень крутая сага. И прочитайте, Владимир.
Я бы еще к этому добавила совершенно очевидную вещь, что без Толкина не было бы современной фэнтезийной литературы, это совершенно очевидно. Не было бы трех четвертей, двух третей, хорошо, современных историй, в принципе, которые нам рассказывают. Как из Шинели вышла вся русская литература, так и с Толкина.
Вышла 21 век.
Да, да, конечно. То есть... И это ведь не только чисто процесс, который происходит в искусстве на разных его пластах. Это ведь еще целое мировоззрение. Это мировоззрение нескольких поколений. Нравится тебе Толкин или не нравится, это...
Уйти ты никуда не можешь.
Уйти ты от этого никуда не можешь, ты можешь с ним спорить, но сам факт спора означает признание, что это для тебя не пустое место. Вот. Но не говоря уже про то, что Толкину удалось, как мне кажется, очень странная вещь, что он рассказывает историю, которую, если ты начинаешь пересказывать, краткое содержание в двух предложениях, ты понимаешь, что в истории нет ничего особенного. По крайней мере, для меня. Собрание там нескольких всякой твари по паре, которые пошли вместе бороться со злом. Есть антагонист. Казалось бы, и что? Но как только ты погружаешься в эту историю, ты понимаешь, насколько она... говоря умным словом, архетипично, и насколько она, и что ее величие, оно больше, чем то, что ты можешь описать. И, с одной стороны, это, конечно, история эпическая, поэтому она так сильно тебя потрясает, и действительно, Толкина в этом плане не переплюнул пока еще никто. А с другой стороны, это история про тебя самого. Ассоциируешь себя не с Гэндальфом, если, конечно, у тебя нет мании величия, и, скорее всего, не с Арагорном. А ты нормальный хоббит с лицом Элайджи Вуда.
Это если повезет.
С лицом, да, везет так не всем, но по факту ты хоббит, который живет в шире, который никого не трогает, и тут вдруг что-то случается. И ты ассоциируешь себя именно с ним и с тем путем, который проходит прежде всего хоббиты. То есть эта история еще, помимо всего прочего, это история про тебя самого.
Я, наверное, здесь сразу добавлю, что если говорить лично о моей истории, то фактически не было бы всего, что я на данный момент из себя представляю, все те регалии, которые были озвучены, потому что к 8 классу я точно знала, что я буду делать со своей жизнью, потому что у меня была одна проблема. У меня есть любимая книжка, и я прекрасно понимаю, что я не догоняю в ней чего-то важного. Я приняла решение, что единственное, что мне может помочь, это получить такое же образование, какое было у Толкина. И в филологию я пошла не потому, что мои мама и папа с филологического факультета, они вообще-то там познакомились, и меня бы вообще не было, если бы не филология, а именно потому, что мне стало абсолютно понятно, что мне надо разбираться с кольцом. Собственно, началось все с того, что я хотела выяснить про Фродо как можно больше всего.
Заметьте, про Фродо?
Про Фродо, да. Это понятно, главный герой как-никак. А все попытки из книжки выудить что-нибудь про главного героя приводили только в одно место. все вопросы про Фродо оказывались, ответом оказывался Саурон. Начинаешь выяснять про Саурона, всем ответом оказывается Фродо. И вот это вот хождение по кругу привело меня к мысли, ну что там между ними? Ну кольцо, значит, надо с кольцом разбираться. Вот, в 8 классе я сформулировала прекрасную тему эпитета кольца. Но когда я пришла, они оказались уже, получив на первом курсе некоторое филологическое образование, они превратились в номинации кольца из эпитетов. Но, по сути дела, мой диплом, благополучно писанный 4 года, реализовался. Вот. И, в общем-то, это абсолютно личная история, действительно. Вот настолько, насколько моя личность имеет место быть, она выросла во всех аспектах из Толкина.
Говори. На самом деле, что мне больше всего нравится в этой истории, это, наверное, то, что вне зависимости от того, сколько тебе лет, какой у тебя статус, какой ты страны, все равно эта книга повлияет на тебя. Все-таки вот персонажи, они настолько человечные, наверное, вне зависимости от того, где это было написано, кем это было написано и когда это было написано, это именно про людей. Про нас, только немножко не про нас, только про немножко сказочных людей.
Похоже немножко на нарратив про Одиссея, с которым может себя ассоциировать всякий человек, хотя это древнегреческий эпос. Здесь что-то в этом духе. Я бы еще к этому хотела бы отметить, что почему эта история захватывает каждого человека.
Если точнее, он позволяет себя захватить.
Не почему, а что сопутствует вот этому захвату. То, что с тобой происходит, если, как Евдокия сказала, ты позволяешь этой истории себя захватить, а с тобой происходит какой-то аналог религиозного обращения, как оно должно быть. То есть тут важно подчеркнуть, да, что не имеет смысла вообще вхождение в соответствующее мировоззрение, если это не меняет твою жизнь. То есть если, грубо говоря, просто атрибуты твоей жизни как-то поменялись, то нет смысла, вообще говоря, весь этот огород городить. То есть это имеет смысл, если для тебя это всерьез, и ты согласна христианским ли, буддийским ли, исламским ли, каким угодно ценностям, не меняешь свою жизнь кардинальным образом, не приводишь ее хоть в какое-то подобие идеала, насколько это возможно. Для меня было поразительным сначала как для юного церковленного подростка, а потом уже для религиоведа, что аналог вот этого подлинного обращения, как к нему не относись, происходит очень часто вокруг текста Толкина. То есть, что происходит с человеком? Он прочитал. Это не просто книжка, которая ему понравилась. Это книжка, которая его зажгла. Он нашел там персонажа, который произвел на него впечатление, на него надавил общий контекст, и с ним стало что-то происходить. Это не просто игра в какие-то ритуалы, это не просто вот побегать с мечом и одеться в прикольный костюм в конце 90-х еще домотканный. Вот. Это реальное желание изменить что-то в своей жизни согласно прочитанному тексту.
Да, чтобы мир изменился.
Профессор становится аналогом Бога, даже если ты говоришь, что профессор был неправ. Все равно он меняет реально твою жизнь. То есть фактически текст Толкина – это текст, который провоцирует серьезные изменения.
Ну вот
масс
Никита,
людей.
Никита Погребенко пишет, кстати, в этой книге чисто христианский подтекст. Мне кажется…
Ой, не чисто.
Очень нечисто.
Ой, дело было нечисто.
Твой выход по поводу контекстов.
Есть.
Я напоминаю, что этот человек защитил диссертацию кандидатскую.
То есть это не обо что.
Несомненно, бытует очень широко мнение, что книжка глубоко христианская. В первую очередь это обусловлено тем, что сам Толкин действительно очень активно проявлял себя как верующий человек, да, возможно, это обострено было тем, что он католик, живущий в протестантской Англии, и для него это действительно было очень значимой чертой, это не просто что-то, что бытует в твоей жизни. Плюс, на самом деле, там еще его сын Кристофер несколько наследил, к сожалению, он пишет в некоторых комментариях, то есть до смешного доходят, вот переворачиваешь страничку, последняя там фраза, последний комментарий черновика к черновику Толкина, его рукой писанный, да, что не дай бог, я там не имел в виду пересказать Библию, потому что это бессмысленное занятие. На следующей строчке, значит, переворачиваешь страничку, и там через несколько строчек Кристофер уже своей рукой, комментируя это, дописывает, что вот там в данном персонаже, в его словах мы видим пророчество предшествия Христа. И хочется сказать, господи боже мой, Кристофер, ты еще и читать не умеешь. Поэтому, да, большая проблема есть. и с восприятием, и с тем, что да, у самого автора взгляд на мир и на то, как правильно, отчасти сформирован, конечно, очень в значительной мере христианством. Тем не менее, в книжке, я сейчас не буду доказывать это долго и подробно, потому что можно просто брать диссертацию, там это очень кропотливая работа в тексте. Действительно, местами ощущение, что вот текст функционирует как просто ткань, которую растягивают в разные стороны. Есть вот это желание профессора следовать христианской логике, и есть вот этот мир, который, скажем так, он создал, да, который есть в тексте, и которому вообще на это практически плевать. И он идет абсолютно в другую сторону. И в тексте это очень видно, вот эти вот пласты, которые просто функционируют параллельно. Вот, поэтому надо просто очень внимательно читать и думать головой.
Ну, я бы еще к этому добавила, что сам замысел профессора был внутренне противоречив, насколько я понимаю. То есть его цель была создать полноценный английский эпос. Но это, да, я думаю, всем погруженным в тему известно.
Мне кажется, я не погружена.
И не погруженным тоже, да. В любом случае, мы можем с уверенностью сказать, что профессору это удалось.
Да.
Эпос всех времен был создан, который до сих пор определяет нашу жизнь. С другой стороны, несомненно, Толкин глубоко верующий человек. Его близкий друг, как мы знаем, протестантский апологет Клайв Льюис. Вот. Несомненно, Толкин хотел вложить какой-то христианский посыл. Что-то у него получилось. То есть, если мы посмотрим, например, на Арагорна, очевидно, что это и король Артур, очевидно, что это и образ Христа с мечом, привычный для англосаксонской культуры. Это несомненно, что это так. Вот. Несомненен и мотив преодоления вот этой тяги к власти и попытка рассмотреть тему зла с христианской позиции, мне кажется, это тоже несомненно. А другое дело, что, как и Лев Николаевич Толстой, который хотел одно, а получилось другое, и он ничего не мог с этим сделать, у профессора та же проблема. То есть ты начинаешь рассказывать историю, а ты же не делаешь это так, что так, сейчас, а в этом пункте я вложу вот это содержание. Иначе не получилась бы великая литература, а получилась бы протестантская или католическая агитка. Ну или какая угодно. Ты рассказываешь историю, и твои персонажи, исходя из логики, которую ты заложил, логики эпической, логики, где несомненно присутствуют языческие мотивы, помимо всего, логики, в которой ты рассказываешь эту историю секулярному миру, твои персонажи не будут плясать по твоей задумке.
Главное, твой мир, да. Мне кажется, здесь очень действительно правильна аналогия с королем Артуром, потому что не потому, что это суперзначимо для Англии, да, как раз тот кусочек существующего эпоса, а потому, что в самом короле Артуре уже заложена вот эта странная ситуация, когда главный друид всех времен и народов помогает создать христианское государство. То есть это действительно такая специфическая черта английской культуры, но если Клайв Стэплсон-Льюис как раз-таки идет по пути создания последовательно христианской фэнтези, то Толкина задача была все-таки, и сам он в большей степени ее видел именно в создании эпоса, а эпос, в общем-то, действительно по определению скорее языческий. И, во-вторых, потому что, да, так сложилось, что его мир функционирует несколько иначе.
Но ты не можешь создать подлинное христианское фэнтези, и Льюису, как мне кажется, это до конца не удалось, если ты рассказываешь свою историю секулярному миру. Как ни крути, но секулярный мир определяет и верующих людей тоже. Это мега такой мега-нарратив, в котором мы все живем. И поэтому получается, что ты рассказал историю, которая цепляет всех, верующих, неверующих, абсолютно индифферентно к религии, как правильно сказала Наташа, разных возрастов. И, конечно, каждый в этой истории находит какую-то частичку своего мировоззрения и пытается профессора тянуть на свою сторону.
Кстати, протянуть на свою сторону, я знаю, что толкинисты бывают разными. Вот насколько они бывают разными и что между ними происходит периодически?
Ну, я, наверное, начну, а дальше передам Дусе, да, которая лучше знает, что происходит сейчас. В момент, когда я застала толкинистскую тусовку, конец 90-х годов, там шли очень суровые баталии между толкинистами верующими. Таких было меньшинство. Это скорее к области христианской апологетики. Среди людей, активно участвующих в процессе, были люди абсолютно светские, совершенно светские, которым просто нравилась хорошая история. Были активные неоязычники. Надо сказать, что вообще неоязыческое движение в России подпитывалось в том числе и за счет толкинистской среды. Я не знаю, что по этому поводу сказал бы профессор. Наверное,
неожиданно.
Неожиданно, да. Вот. Но факт остается фактом. Были те, кто активно говорил, что профессор был неправ. Собственно, «Черная книга Арде» тогда была на пике, и вокруг нее шли отдельные суровые баталии. Вот. Были толкинисты, которые бегали между этими всеми группами и говорили: товарищи, давайте просто поучаствуем в ролевой игре. Вот. И не будем спорить по поводу мировоззрения. Но по сути весь рассказанный профессором нарратив рассматривался с точки зрения вот этих позиций. И люди между собой дрались очень и очень жестко. Вопрос: что происходит сейчас в толкинистской среде?
Ну, я сразу скажу, что я знаю все-таки в большей степени академическую толкинистскую среду. Слава богу, она начала складываться. Собственно, одной из главных задач я, помимо тех регалий, которые были озвучены, являюсь организатором одной из первых в России конференций по фэнтези. Она, правда, проходит не только в России. Потому как было не с кем говорить. То есть были отдельно прекрасные филологи, которые Толкина любили, но старательно замалчивали этот факт в академических кругах, потому как неприлично. Это же хуже, чем желтая пресса и женские эротические романы. Правда,
Толкин
я
вообще
фактически
не
цитирую. Да, это хуже, чем литература, и фактически называть это имя в академических кругах считалось, ну, фактически поставить крест на репутации. Плюс-минус. Слава богу, сейчас это уже не так, но вот на момент, когда я училась на первом-втором курсе, еще это было очень активно. Вот, поэтому да, мои бои в основном были про то, чтобы доказать коллегам, что это прекрасная литература, это надо изучать, это влияет на культуру и все вот это. Соответственно, толкинистов ролевых, я с ними знакома, у меня много друзей ездят на Зеландкон, например, каждый год. Мне случалось участвовать в квартирниках, на которых появлялась в том числе и Ниэнна. Как раз-таки вышло третье издание «Черной книги Арды», когда я уже отсмотрела фильмы, уже где-то там как раз на первом курсе училась. Наши баталии поэтому несколько иного характера, и я бы не сказала, что они настолько яростные. То есть в данном случае я сейчас могу сказать, что таких чистых толкинистов, которые читали они, не читали, но подспутно не соглашались бы хоть в чем-нибудь с Ниэнной, уже практически не осталось. То есть это действительно некоторые говорят, что это какая-то бунтарская черта русского народа.
Ничего
или
себе.
Что-то в этом роде. Но фактически, за исключением там людей, которые встречался, у нас был на конференции на одном круглом столе человек, который занимается, собственно, в основном римской культурой и римскими военными. То есть он реконструирует римских военных. И вот у него действительно было чистое, незамутненное сознание такого толкиниста-толкиниста. У меня есть очень много знакомых и друзей, и близких, которые, собственно, в первую очередь христиане, но при этом верят в Валарста такой же степени уверенности. И это меня просто бесконечно радует, потому что ну вот не нравится мне, когда дерутся непонятно зачем люди, которые, в общем-то, в одной среде. Вот. Поэтому я бы сказала, что основные баталии происходят внутри академического пространства на уровне «ты не прав про то, как ты читаешь Толкина, а не профессор был не прав». Да, то есть разница подхода, разница дискурса, с которым человек все это воспринимает. И вторая, наверное, самая серьезная баталия. Есть у меня друзья, которые к филологии все-таки не имеют отношения, при этом являются толкинистами. И они чаще как раз сталкиваются с этой проблемой, да, толкинисты, которых остальные толкинисты, конечно, толкинистами не считают, но которые вроде как книжку любят, но ее всерьез не воспринимают. И люди, для которых действительно Толкин — это вот, ну, если не мое все, то как бы это реальная история. Вот это, наверное, главное противоречие, которое сейчас есть, да, люди, которые просто прочитали книжку, просто посмотрели фильм и вроде как считают себя толкинистами, и вот люди, для которых это, так сказать, костяк мировоззрения.
И можем ли мы тогда как-то посмотреть, как с точки зрения толкинистской среды, будь она академическая или нет, рассматривается основная проблематика вот этой фэнтезийной саги? Я бы, прежде всего, два момента обозначила. Конечно, момент первый – это прекрасный архетипический нарратив, то есть что, в принципе, происходит. Раз. И два – популярнейшая сейчас тема – тема власти.
Угу. Да, я соглашусь с тем, что она бесконечно популярная, и с тем, что она, пожалуй, действительно главная для фэнтези, как целостного явления. Хотя я бы не сказала все-таки, что она прямо-таки главная для Толкиена, для «Властелин колец».
Может быть, это выделили именно мы?
Да,
то, что мы увидели.
Да, то, что сейчас актуально. Действительно невероятно актуально. Интересно поразмышлять о том, почему оно актуально. Ну, Оксана, не знаю, с чего начнем. С власти?
Давайте начнем с архетипа.
Давайте архетипы, может быть. Как хотите.
Ну, про власть, наверное, совершенно точно нужно сказать, я думаю. Кольцо всевластия, история с падением Саурона, да, которая меня поразила, вот когда я готовилась к эфиру, меня поразило, что сподвигло его к падению, да, то есть почему он пал. Потому что его прельстила сила. Наличие силы вот у тогдашнего главного антагониста его прельстило, и он поклонился этой силе. То, что сейчас невероятно популярно. Герой, который должен быть супергероем, у которого железные мускулы, железная воля, и который может делать совершенно неправильный моральный выбор, но он знает, чего он хочет, и он, как говорят сейчас, за это топит. Когда я спрашивала своих знакомых подростков, которые любят таких героев: ребята, ну почему так? Меня эти герои оставляют равнодушными. Ну, я пожимаю плечами, и все. Ни за, ни против, просто, ну и что? Они говорят: ты понимаешь, вот он знает, чего он хочет. Он гнет свою линию, он не прогибается под изменчивый мир. Вот. И уже не важно, в плюс это или в минус. В минус, ну так склалось. А в плюс, ну ты понимаешь, это скорее конформизм, это скорее вот что-то такое. То есть вот быть сильным, волевым и знающим, чего ты хочешь, в наше нынешнее, в общем, не самое героическое время, это большой плюс-плюс-плюс. Поэтому Саурон, конечно, и история его падения, история с кольцом, который, как мы помним, захватывает персонажей и как-то их трансформирует, это... Сейчас именно про нашу эпоху. Это даже не про политику, это, в принципе, про желание чем-то обладать и кем-то управлять.
Ну, вот, собственно, да, ты выудила как раз то, что является ключевым абсолютно для любого фэнтези, и как раз, мне кажется, Толкиен скорее вокруг этого размышлял. Тема желания, да, уж почему она сейчас так актуальна, мне, к сожалению, приходит в голову грустная мысль про то, что как-то депрессия обычно лишает способности желать, а учитывая распространенность этого заболевания, начинаешь думать, что да, завидуешь просто тем, кто знает, чего он хочет, а уж даже не силе как таковой. Я, поскольку я тут в качестве академического ученого, и в особенности, поскольку филологи отвечают за слова, я бы, собственно, начала с того, чтобы задать некую парадигму, о какой власти идет речь, потому что это бесконечное понятие фактически. Если сравнивать с тем, что происходит у нас, наверное, два ближайших, это, соответственно, три, да, власть, деньги, слава. Потому что они фактически дают приблизительно один набор возможностей, да. У Толкиена власть, концепция власти складывается фактически из двух источников, да. С одной стороны, это совершенно, то есть тут он даже англичанин больше, чем, не знаю, католик, или англичанин больше, чем филолог, да, концепция власти королевской. Абсолютно им неоспариваемая. Причем королевской власти тут он оказывается англичанином даже больше, чем германистом, да, при том, что он совершенно обожает и исследует германскую культуру очень внимательно. Что я имею в виду, да, на все-таки достаточно длительном протяжении истории германские конунги, да, короли в будущем, они избирательны. Это самый удачливый полководец. Соответственно, короли регулярно меняются, да, те, кто смотрит сериал «Викинги» или хотя бы смотрели первый сезон, понимают, о чем я. А потомственно эта власть становится уже сильно-сильно позже. Да? Английское мировоззрение для Толкиена оказывается ведущим. Да? Королевская власть — вещь непререкаемая. Только первое поколение эльфов где-то там в совершенно бескрайних легендариумах, да, было выбрано. Да? Три первых короля, три народа сложившиеся, были выбраны. Все остальные дальше все с первого поколения их детей. Чего бы они там ни творили, господи, да Моргот отдыхает по сравнению с тем, что Феанор успел начудить. Нет, королевская власть непререкаема. Да, там был вопрос с его сыновьями, да, которых действительно уже лишили. Но в целом сама концепция власти вертится в основном вокруг идеи достойного короля. Почему это важно и почему это значимо? И тут я, наверное, Оксану даже, может быть, попрошу немножко пролить свет, поскольку эта тема не очень очевидна, и православному христианину, по-моему, знаком несколько меньше, чем как раз-таки протестантскому и католическому направлению. в христианстве идея вот этой царственной крови, царственной власти распространяется на любого человека. Это как раз то, что в Нарнии проявлено напрямую. Да, обычные дети, совершенно ничем не примечательные, являются королями Нарнии, королями идеального мира. Поэтому, если смотреть конкретно на «Властелин колец», это очень интересно обыгрывается, просто не настолько прямолинейно. Если посмотреть на состав «Братства кольца», ну ладно, Гэндальф, он персонаж вообще странный, да?
Привет Мерлину.
Да, ну он сам по себе действительно, да? То мы имеем дело с наследником правящего наместника Гондора, да, то есть верховная власть людей. Гимли к этому моменту уже является наследником Мории, да, ну, то есть к этому моменту уже не Мории, да, ну, то есть если вы помните Хоббита, да, погибает королевская основная линия, ближайший родственник — это Гимли. То есть это, опять же, представитель королевского рода. Про Арагорна мы молчим, про Арагорна все понятно. Леголас — наследный принц эльфов, ну да, конкретного одного государства, королевства, но тем не менее. Да, и все они просто мгновенно, как только возникает вот этот вот обычный человек, ну, если мы вот так прямолинейно, да, трактуем, они ему служат. Да, причем вот тотально, до смерти и так далее. То есть смысл власти вот в этой парадигме получается в том, чтобы в себе вырастить этого истинного короля. Найти его, нащупать.
Кстати, к этому хотела бы отметить, что в одной культовой протестантской книжке, посвященной взращиванию в себе настоящего христианского мужчины, то есть это именно такая мужская литература, постоянно приводится в пример Арагорн. И говорится о том, что каждый мужчина по достижении определенного возраста становится царем, царем с большой буквы. Истинная власть царя с точки зрения христианской, ну и протестантской в том числе, она заключается в том, что ты являешься неким несовершенным образом главного доминуса, то есть главного господина — это Христа. Власть Христа проявляется в служении людям. И эта власть нужна только исключительно для того, чтобы людям служить. И для того, чтобы обладать такой властью, необходимо иметь, воспитать в себе соответствующий характер, чтобы ты внутри себя не мог допустить каких-то вещей неправосудных, несправедливых, чтобы ты поступал только исключительно по любви. Вот тот человек, который на это способен, он достоин власти. Вот в этой протестантской книжке отчетливо показывается, что Арагорн стал государем не сразу. Мне, кстати, больше нравится перевод «возвращение не короля», а именно...
Государя, да.
Да. То есть слово «государь» в русском языке, вот мне кажется, оно более ближе передает смысл. То есть это не просто царь, это тот, кому ты относишься соответственно, это тот, чью власть ты признаешь. И говорится там в этой книжке про то, что Арагорн начинает с безвестности. Вот, Арагорн доказывает в течение всей истории, что он достоин быть лидером, достоин быть королем. Он не сам себя выбирает королем, его призывают. Вот, и, чуть не сказал Мерлин, но фактически Мерлин, Гэндальф, делает его королем. Арагорн стал таковым не только потому, что он от королевской крови, а потому, что он всей своей жизнью подтвердил свою принадлежность к королевской крови. Не кровь определяет человека, а то, насколько он себе вырастил идеального монарха. И в этом плане, конечно, Арагорн похож на короля Артура, похож на первообраз Христа, и именно поэтому он идеальный государь. То есть, фактически, «Властелин колец», ну, как мне кажется, конечно, это история про идеального государя, о котором мечтается и которого хочется, и который, по идее, должен быть везде на всех уровнях власти. Все прекрасно понимают, что в реальной жизни даже маленькая власть человека развращает так, что кольцо всевласти просто отдыхает. Но мы все как-то подспудно этого хотим.
На самом деле, тут даже ситуация в другом, мне кажется, немножко, почему настолько нам нравится вот, да, Арагорн, потому что, в принципе, ты хочешь этого сам.
Да?
То есть при этом ты хочешь не какой-то власти, когда ты там машину кого-то сбил и уехал. Вот.
Или приказал, а
да.
Тебе к себе прибежали.
Да. А ты хочешь чего-то достойного. Вот ты хочешь быть достойным, при этом ты хочешь, чтобы вокруг тебя было достойно. И вот это как раз-таки привлекает.
И именно поэтому эта история, по идее, должна быть для всякого человека. И эта история, мне кажется, еще и про то, какому государю следует служить. То есть это вполне реальная история для всех нас, потому что на разных уровнях мы встречаемся с разными людьми, которые претендуют на власть над нами по каким-либо любым основаниям. Вот. И история Толкина поучительна, мне кажется, тем, что она показывает, а кто этой власти, даже самой маленькой, не имеется власть там над страной, например. А кто этой власти по-настоящему достоин? Весьма, мне кажется, очевидная вещь, вот, что тот, кто ее не ищет сам. Вот, именно такой человек получает некое противоядие. Интересно, как Толкин рассказывает эту историю. Он же все-таки не пишет там какую-то агитку, он рассказывает именно историю. И здесь я бы передала там слово Дусе, вот, чтобы ты как-то прокомментировала саму идею кольца всевластия и то, насколько и как она влияет на разных людей. И почему дело закончилось тем, что бедному Фроду откусили палец.
Ну, на самом деле, раз уж ты как раз немножко затронул тему перевода, мне кажется, русского читателя, к сожалению, очень сильно вводят в заблуждение термин «кольцо всевластия», потому что он, конечно, ни разу не всевластие. Оно всего лишь «ruling ring», правящее кольцо. Я подозреваю, что это перевод Муравьева-Кистяковского. Они отталкивались от того, что оно единое, «the one ring». По какой причине? Поскольку «эру» единый, всевластитель, да, творец. То есть они перенесли смысл одного эпитета на другой, на другую номинацию. Потому что, конечно, в реальности кольцо совершенно не дает все власти, да? Оно дает достаточно много достаточно интересных функций. Да, фактически предполагается, точнее, Гэндальф нам постулирует, что если ты берешь кольцо себе, то ты фактически занимаешь место Саурона. Саурон в исходном варианте, он младший дух-творец, вроде как ты получаешь некую вот эту божественную власть. Мне, в принципе, наверное, придется издалека немножко начать, вернуться к концепции власти как таковой. Фактически у Толкина очень интересная, получается, история, представляет очень интересную концепцию, которая сводится к тому, что высшее божество в мире не участвует никак. Эру сотворил мир, и все, он дальше наслаждается, ему вообще все, все по кайфу, достучаться до него нет никаких шансов. Валар, духи-творцы, которые реально творили, создавали мир, они, конечно, аналоги нормальных германских или любых языческих богов, которые баунс. Что такое баунс? Это законы. В истории на протяжении всего легендариума никоим образом не функционирует. Ну, как, появляется церковь как институт дважды. Оба раза в категорически отрицательном значении, оба раза как насаждение, привнесенное как раз-таки темными владыками последовательно. Да, баунс, ну, скажем так, да, пусть это олицетворенные законы мира, но тем не менее, да, вполне в любом случае здравому человеку понятно, что у закона нету функции судить. Да, у нас фактически равнозначно, да, мы ассоциируем богов в первую очередь с какими-то судилищами, да, в то время как языческие божества, да, их власть сводилась к тому, что они требовали от людей почитания в большинстве случаев, вот так если смотреть, пантеоны, чего нужно богам? Богам нужно, чтобы им там жертву принесли. По сути дела, такая власть, понятно, что там в реальных институтах разные формы принимала, но если задуматься, эта власть сводится к тому, чтобы человек помнил о существовании божественного, регулярно принося ему какие-то символические дары, понятно, что они божеству совершенно не нужны. Да, то есть в этой власти, по сути дела, ни нету ни концепции суда, ни как таковой концепции власти как некого даваемого сверху задания. Единственное задание сводится к тому, что помни о том, что есть такая сфера бытия. И Валар в этом смысле приблизительно так же функционирует, как языческие божества. Это просто напоминание о том, что там за ними, за границей мира, есть еще и Всетворец. Все. Никакой истории про хорошие и плохие, вот как такое назидательное направление, фактически нету. Следующий интересный момент. Валар, формально среди Валар есть король. Да, вообще-то первоначально это должен был быть Мелькар, который, то есть очень интересная история, если пытаться вот по тексту понять, а почему они оказываются плохими, то возникает ощущение, что либо у Толкина был психоз и шизофрения, либо с тобой что-то не так, потому что на первой страничке Сильмариллиона написано «И велел им эру творить по воле их». На третьей страничке Мелькар получает по башке за то, что начал делать то, чего хотел. Спрашивается, у кого проблемы и почему он плохой? Фактически королем мира должен был быть он. Но его заменяет в итоге его младший брат, в кавычках, да, там сложно, Толкин никак не мог разобраться с тем, как они друг с другом соотносятся, но вот в итоге использует он слово «брат». То есть формально у Арды есть, да, собственно, слово «Арда» означает «королевство», да, на минуточку, именно королевство. У него есть формальный король, но понятно, что он именно формальный. Если нужно принять какие-то решения, он сперва советуется с Паперу, потом они там как-то что-то обсуждают с Наму, который отвечает за судьбы мира. В общем, у него даже вот такой... Да, у него есть право финального слова, но он его все время обсуждает. Следующий важный момент. Есть короли эльфов, есть короли гномов, есть короли людей. В ситуации, когда у нас возникает проблема с Сауроном, его даже изловили благополучно Валар, ну, точнее, изловил его Ионва присланный, Ионва Майя, да, то есть он фактически равный Саурону, но он отказывается его судить. Он говорит, у меня на это нет права. То есть получается очень последовательно во всех случаях. Фродо там радостно, когда они с Саруманом в конце встречаются, говорит, ребят, вы с ума сошли? Вы что сейчас собираетесь делать? Откуда у вас вообще право вообще хоть что-нибудь про него решать? Да? Очень последовательно проводится мысль, что вообще какое бы то ни было право принимать решение есть только у, ну скажем так, представителя того же вида. Да? Если править людьми, то это должен быть человек. Если речь идет о гномах, да, то есть, видимо, вот это внутреннее понимание того, что я сужу, да, должно возникать из принадлежности к тому же виду по логике профессора. Вот. Плюс, да, действительно, задачи власти. Да, у нас нету власти в «Властелине колец» как, опять же, чего-то, что сверху вниз насаждается. Да, королевская власть просто функционирует. Ее надо еще и вернуть. Да, то есть короля себе еще и заслужить надо. Вот, поэтому здесь действительно нужно учитывать, да, Толкин не писал утопию или антиутопию. У него совершенно не стояла задача описать какой-то идеальной концепции власти. Он писал то, что соответствовало бы его любимому эпосу.
И именно картинка, которая этому делу соответствует, это власть, необходимость которой все признают, власть, которая строится на праве, Толкин в этом смысле, конечно, совершенно англичанин, вот, на праве, которое ты реально заслужил, и которое должно быть признано всеми. Почему нет вот идеи насилия, почему Саурон, скажем, выпадает, да, почему он становится антагонистом?
Тираном, да, таким чистым.
Да, именно потому, что он пытается выстроить вот привычную нам концепцию сверху вниз. У меня больше сил, я преклоняюсь перед силой, я черный властелин, я хочу вас всех захватить. Это смотрится дико, даже не то, чтобы вызывает какое-то возмущение, а смотрится дико, а потому что подлинная власть, она не должна быть доказуема. Как говорила Маргарет Тэтчер, небезызвестно, если вам нужно доказывать, что вы властвуете, вы не властвуете. Это все равно, что доказывать, что вы леди, это глупо. Если вы леди, это всем должно быть понятно. А если нет, то вопрос к тебе, а отнюдь не к тем, кто тебя не признал.
Оксана, я думаю, нужно дать пару минуточек вот такие, чтобы она немножко рассказала про путешествие, потому что вот совсем скоро заканчиваем,
да,
уже.
Да, да, да. С путешествием, на самом деле, гораздо проще, чем с властью. С одной стороны, я, как никто другой, наверное, только как сам Толкин, уверена в том, что он не пересказывал ничего, даже свой любимый эпос. То есть он рассказывал конкретную историю, да, у него не было именно идеи создать, не знаю, сказку, миф или что-то. Но, с другой стороны, так сложилось, что действительно, возьмем ли мы «Хоббита», возьмем ли мы «Властелин колец», сама история, нарратив, очень четко соответствует тому, как функционирует инициатическое путешествие. Да, в современной психологии есть термин «зов». Зов пробуждения, но он по-разному функционирует. Да? Речь о чем? Речь о том, что в любом нормально текущем человеке, в личности, в какой-то момент должен случиться переломный процесс, который, к сожалению, в современном социальном обществе уже и к моменту, когда Толкин писал, полностью исключается. В лучшем случае тебя упихают в психиатрическую больницу. Ну, или тебе повезет, и ты уехал, там, не знаю, к индейцам в резервацию, и тебе там все устроят. Соответственно, именно поэтому путешествие всегда начинается, когда ты не хочешь, когда ты у камина, да, потому что это выход из зоны комфорта в зону того, где возможен рост, да, если совсем уж просто и совсем современными словами. Вот, мне тут попались, когда я писала какое-то количество статей, несколько цитат, я их зачитаю, потому что они просто очень четко, очень очень кратко это формулируют. Во-первых, цитата из Джона Мюэра. Это такой интересный персонаж. Он фактически всю жизнь, все свое творчество посвятил лесу. И лес как раз как характерное архетипическое, то есть это символ неизвестного и чужого пространства. Да, по-английски она звучит как «And into the forest I go to lose my mind and find my soul». То есть я иду в лес, чтобы потерять разум, но найти свою душу. Да, если вы хотите выяснить, на что вы способны, вам придется куда-то пойти. Замечательная исследовательница женского архетипического и в том числе сказок Клара Пиколестес, ее сейчас хорошо знают «Бегущие с волками», пишет: «Ступай в лес, если не пойдешь в лес, с тобой никогда ничего не случится, и твоя жизнь не начнется». Да, жизнь как вот этот процесс роста личности, развития к чему-то. Ну и последнее вообще совсем смешное, потому что очень неожиданно Губерман мне попался на глаза, цитата: «Очень важно, приближившись вплоть к той черте, где уносит течение, твердо знать, что исчерпана плоть, а душе предстоит приключение». По-моему, очень кратко выражает то, о чем все это.
Друзья, я думаю, мы можем уже потихонечку заканчивать. Напоминаю, что сегодня мы говорили про «Властелина колец», говорили про власть. Может, есть что-то добавить?
Ну, я могу только пожелать нашим слушателям, если вдруг с ними еще не случилось приключение, они не читали, ну, хотя бы посмотреть попытайтесь, потому что это действительно того стоит.
А я бы пожелала нам всем либо стать идеальным государем, либо найти такого идеального государя. Ни больше, ни меньше, на меньше не соглашаться.
Друзья, сегодня с вами в эфире была Гигзона, ведущая Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая
и наш гость Евдокия. Друзья, до следующей недели, как всегда, в 15:00 Гигзона будет с вами.
Спасибо за возможность пообщаться.
Всего доброго.
Всего доброго.